новости. В эфире Радио Крым Реалии.
Доброе утро. В студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Мечеть в Симферопольском районе осквернили ради провокации, заявил активист. На улицах Симферополя в день эвакуируют до 90 машин. И власти Ялты обещают создать 200 новых мест в детских садах. Сейчас подробнее. В Симферопольском районе Стрелково вандалы испортили имущество мечети. В частности, содрали со стен батареи, украли пылесос. Как сообщил Крымреалии общественный активист из Симферополя, в знакомой ситуации злоумышленники осквернили мечеть в целях провокации. Об осквернении мечети также писал ряд крымских СМИ. Публичных комментариев представителей крымских силовых ведомств на момент публикации не было. В Симферополе 4 февраля активисты «Поляны протеста» в районе Стрелково провели митинг, на котором призвали президента соседней России Владимира Путина защитить от сноса дома и мечеть и объявили о голодовке. В Чехии напечатали школьные атласы, где Крым не обозначен как территория Украины. Украинские дипломаты направили жалобу в Министерство образования страны. О причинах произошедшего рассказывает Милада Свободова в комментарии телепроекту «Крым Реалии».
Якщо говорити конкретно про територію Криму, то картографія Прага позначає її у двох кольорах – кольором України – де-юре, а також російським – як де-факто. Тобто територія зображена як суперечлива, як я вже казала. Де-юре належить Україні, де-факто перебуває під контролем Росії. Це все. Таких територій на цих картах у нас близько 40.
Позже Министерство образования, молодежи и спорта Чехии сообщило, что отозвало разрешение на новый школьный атлас мира после жалоб Украины и Грузии. На некоторых картах атласа оккупированные части Донецкой и Луганской областей тоже отделены от остальной Украины. Политика НАТО в отношении Крыма еще не сформирована. Об этом заявил глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Вадим Пристайко.
Питання Криму, безумовно, стоїть, і воно до цього часу вивчається. І, в принципі, НАТО ще не підійшло до того з такою інтенсивністю, з таким розумінням деталей і з таким виробленням конкретних політик, як це відбувається на Сході, де в Прибалтиці було розгорнуто чотири бойові групи за участю всіх союзників. Частково це пояснено з тим, що на півдні знаходиться друга найбільша за чисельністю армії НАТО.
По словам дипломата, НАТО понимает необходимость усиления, поэтому на базе румынского многоцелевого центра будут организованы учения для военных. Также принято решение о возможном дополнительном развертывании сил на юге. Пристайко добавил, что исполнение этого решения будет зависеть от дальнейших действий России. Каждый день на улицах аннексированного Симферополя эвакуаторы забирают на штрафплощадку до 90 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе российской администрации города. Стоимость перемещения одной машины – 2685 рублей, говорится в сообщении. 7 января в крымской столице действуют новые правила организации дорожного движения. Они предусматривают запреты на парковку на площади Спортивной со стороны улицы Козлова. Нельзя также оставлять транспорт по правой стороне улицы Самокиша от улицы Жуковского до улицы Пролетарской. Стоянка на кольце площади Амедхана Султана и на улице Набережной также стала недоступной для автомобилистов. Запрещается парковаться на правой стороне улицы Маяковского от улицы Желябова до площади Амедхана Султана. Назначенные Россией власти Ялты обещают создать 200 новых мест в детсадах. Как сообщает пресс-служба российской администрации города, их создадут за счет открытия после капитального ремонта второго корпуса на 100 мест в детсаду номер 6 «Лаврик», а также установки дополнительных корпусов модульной конструкции на 100 мест на территории Краснокаменской средней школы и детсада номер 19. В начале прошлого года около 20 тысяч детей из аннексированного Крыма числились в очереди в детсады. В российском правительстве полуострова пообещали строительство 18 детсадов для Симферополя и создание не менее 9 тысяч новых мест в детсадах по Крыму. Завтра на полуострове, по прогнозам синоптиков, днем до 2 градусов тепла, переменная облачность, ожидается снег в районе Чангара и Новоалексеевке плюс 3. Керченская переправа и все три пункта пропуска на административной границе с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. слушаете ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым, здравствуй, Украина. Меня зовут Павел Новиков, и вы слушаете радио «Крым Реалии». Вы нас слушаете на средних волнах на частоте 549 АМ, АМ оно же, в 8.35 и 13.10 по времени на Крымском полуострове, или 7.35 и, соответственно, 12.10 по времени материковой части Украины. Вы также можете нас слушать на 105.9 FM круглосуточно. И, конечно же, у нас работают стримы в Facebook, у нас работает стрим в YouTube. Вы можете писать нам в Twitter и предлагать свои темы. И самое главное, вы можете нам звонить. Звонки из Крыма бесплатны по номеру 8 800 10 06 926, 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905, 490-2905. Стоимость звонков согласно тарифам вашего оператора, а мы начинаем.
Тема дня.
Итак, российские ученые отчитываются, что они сейчас активно участвуют в раскопках на территории аннексированного Крымского полуострова. Насколько законны вообще сами по себе раскопки на аннексированной территории? Сколько исторических памяток вывезено за последние 4 года с полуострова? И ответит ли Россия за эти действия в международных судах, которые занимаются, собственно, сохранением международного культурного наследия? Об этом всем будем говорить с вами, уважаемые радиослушатели, будем говорить с экспертами. Напоминаю, что вы можете нам звонить, а сначала сюжет, который подготовили мои коллеги. Слушаем.
Крым в центре внимания.
В ходе раскопок в аннексированном Крыму российские ученые стали обладателями огромных богатств, заявил президент Академии наук России Александр Сергеев. Исторические артефакты обнаружили в районе строительства автомобильной трассы Таврида, которая должна пройти от Керчи до Севастополя. С изучением территории, на которой будет вестись строительство, и связана активная работа археологов. На заседании президентского совета по науке и образованию в Новосибирске Сергеев заявил о намерении сделать проект археологии Крыма международным. Он выразил надежду на то, что ученых из других стран тоже заинтересует эта идея. В декабре прошлого года руководитель Крымской археологической экспедиции Института археологии Российской академии наук Сергей Внуков также отчитывался о достижениях российских ученых. Он рассказал о 80 археологических памятниках, найденных на месте будущей трассы. Наибольший интерес, по мнению Внукова, представляет курган госпитальный в Керчи. Его высота составляет 8 метров. Другую значимую находку отыскали в Бахчисарайском районе. Это захоронение, сделанное на месте массовой казни, предположительно, времен Золотой Орды. В свою очередь, Министерство культуры Украины подчеркивает, действия России на территории полуострова наносят ущерб культурному наследию Украины. Они являются прямым нарушением закона об охране культурного наследия, а также Конвенции ЮНЕСКО 1972 года. А член Комитета Верховной Рады по нацбезопасности и обороне Дмитрий Тымчук обнародовал список российских ученых, которые проводят раскопки на памятниках архитектуры в аннексированном России Крыму. Он отметил, прокуратура Автономной Республики Крым уже сейчас готова возбудить против них уголовные дела.
Крым в центре внимания.
Итак, что мы имеем по факту? Есть строительство на территории Крымского полуострова, есть строительство трассы Таврида. Российские ученые отчитываются о том, что вместе строительства они проводят раскопки и находят там некие исторические памятки. И, соответственно, Украина заявляет, что такая деятельность незаконна, поскольку территория является аннексированной, и мы все помним также кейс, или там случай, да, с крымским золотом, которое еще до аннексии было выставлялось в Голландии, и после этого были судебные процессы, в результате которых эта коллекция по решению Амстердамского суда должна вернуться в Украину. В общем, все вот эти детали, можно, нельзя проводить раскопки, насколько это законно, незаконно, насколько есть возможности Украины на это повлиять, или действительно этих возможностей нет, все это обсуждаем с экспертами. Напоминаю еще раз нашим радиослушателям, вы можете звонить нам по телефону 8 800 10 06 926, это бесплатный номер телефона для крымчан. У нас сейчас на связи Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук и начальник инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции. Эвелина, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, смотрите, первый вопрос, конечно же, сложный, да? Есть строительство трассы, там проводятся какие-то земляные работы, находят археологические памятки. Конечно же, ученым это интересно, но ученые попадают в эту коллизию, потому что территория аннексирована, и, по сути, настоящее, насколько мне понятно, научное изыскание там невозможно. Что с этим делать? Как решается такая ситуация?
Такая ситуация, к сожалению, никак решиться не может. Я передала в наш полевой комитет Института археологии некоторые документы, которые касаются в том числе и трассы Таврида, любезно предоставленные мне журналистами. Однако пока что этот вопрос инициировать как-то документально не представляется возможным, поскольку полевой комитет еще ни разу не собирался. Это будет, я думаю, что тема первого заседания. Это то, что касается нас непосредственно, как регуляторов процесса получения открытых листов, в том числе и по Крыму. То, что касается вообще нас как общества, ну, понятно, что мы не можем достучаться до каких-то государственных институтов Российской Федерации, они на нас просто не реагируют, они считают это все своим. Правда, очень странно, что они только на 4-й год поняли, собственно говоря, что они, какое богатство они получили, несмотря на то, что они заявляли при этом, что они просто вернули себе свою территорию и, так сказать, сейчас налаживают там нормальную жизнь. Однако, если мы не можем достучаться до государственных институтов, значит, мы должны как-то попытаться достучаться до умов самих россиян, потому что там есть и люди вполне адекватные, которые прекрасно понимают ситуацию. То есть надо делать информационную кампанию.
Нужна информационная кампания. Смотрите, вопрос еще один. Вот насколько я понимаю, до аннексии на территории Крыма работали археологические экспедиции, причем они действительно были международными. Как-то это в согласовании с международными протоколами, я не знаю, учета тех памяток, которые найдены, фиксировалось, дальше это сохранялось в музеях. Как сейчас там вот могут поступать ученые с найденными артефактами? Вот, ну, хорошо, они что-то откопали, и что?
По всем международным нормам, и этическим, и законодательным, и по всем возможным законам, все археологические находки, которые сделаны на территории, на той или иной территории, должны оставаться там. По украинским законам, вообще не только по украинским, а по законам, принятым Автономной Республикой Крым еще в 90-х годах, все археологические находки, найденные на территории Крымского полуострова, были запрещены к вывозу. Это их было решение, и оно, в принципе, всегда соблюдалось. Если же оно не соблюдалось, значит, нарушался закон, и, соответственно, украинские пограничники искали эти вещи в вещах российских коллег, которые переезжали границу. Иногда это, кстати, находили. Но это были единичные случаи, которые несколько позже, после более серьезного контроля над такими вещами на границе прекратились. Как сейчас действуют российские археологи, я, к сожалению, не знаю. В принципе, то, что касается вещей, они должны бы их оставлять в Крыму. Это логично и это было бы порядочно.
Но по факту проверить мы не можем. Хорошо. А насколько вероятна ситуация, когда, ну, часть, как минимум часть, да, найденных артефактов потом может или не может всплыть на черных, условно говоря, рынках? То есть это артефакты, которые имеют ценность, но добыты каким-то таким путем, я не знаю, сомнительным, и не включены, например, в какие-то международные каталоги. Такой бизнес возможен? Возможно ли продажа артефактов, найденных сейчас в Крыму?
Конечно, возможно. Это зависит... Каждый такой случай зависит от начальника экспедиции и от просто его собственной позиции и порядочности. Если начальник экспедиции контролирует такие вещи и не допускает, значит, соответственно, такая возможность минимальна. То есть, ну, я допускаю хищение. Такое бывает очень часто на этапе камеральной обработки, потому что часто работают студенты, которые первый год только в этой сфере, им там понравилась какая-то вещь, они положили в карман, потом очень долго ее ищут и не всегда находят. Но, однако, с таким студентом больше не работают. А вообще все зависит от начальника экспедиции, от его личного отношения к тому, что он делает. Это начальник экспедиции, это как командир корабля. Он царь и бог в своей отрасли и в своем коллективе.
Ну, то есть, в конце концов, остается уповать только на честность, совесть и профессиональную этику тех людей, которые сейчас руководят раскопками. Я правильно понимаю? Других вариантов воздействия у нас нет.
Да. Абсолютно так. Поэтому я и говорю, что если мы не можем достучаться до государственных организаций, значит, мы должны стучать в умы и сердца наших коллег.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо большое, Эвелина Кравченко, кандидат исторических наук, начальник Инкерманского отряда Севастопольской археологической экспедиции, была с нами на связи. И мы идем дальше. Напоминаю, что мы разбираем сейчас вопрос раскопок на территории аннексированного Крымского полуострова. Наша гостья только что, Эвелина Кравченко, сказала, что это нарушение международных конвенций. Единственное, что остается украинской стороне, это пытаться достучаться до профессиональной этики российских ученых. Вот так. У нас следующее включение. Николай Яковина, почетный президент украинского представительства Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест. Николай, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброе здоровье.
Скажите, пожалуйста, мы знаем о том, что достаточно долго шли судебные процессы я имею в виду в Голландии, по тому, куда уйдет, что называется, коллекция скифского золота. Сейчас российские ученые заявляют, что проводят раскопки на территории аннексированного Крымского полуострова. Насколько возможно повторение, по крайней мере, этого судебного кейса о том, чтобы через суды заставить Россию, ну, по крайней мере, не вывозить на свою территорию откопанные крымские артефакты?
Ну, найперше я хочу сказати, що вже понад 100 років, як міжнародне право регулює ці питання. І ще перші документи, які визначали діяльність Міжнародного Червоного Хреста, згадували в тому числі і права власності, згадували і мистецькі колекції, а також незаконність будь-яких приміщень чи проведення археологічних розкопок. Однозначно, це кримінально карані дії за міжнародним правом, а також за законодавством України. За це колись хтось понесе відповідальність.
Хорошо, а от зараз, от тільки що ми говорили з Евеліною Кравченко, вона працювала в Севастопольській археологічній експедиції, да? І вона говорить, що зараз, по суті, ніякі обращення зі сторони государства України і зі сторони учених, істориків, археологів к офіційним структурам Російської Федерації ні к чому не приводять, і стоїть надіятися исключительно на, я не знаю, професіональну етику тих учених, які в Криму проводять розкопки. Тільки ли це об'єкт, я не знаю, і можливість для надіжди?
Ну, я думаю, що професійна етика – це мало. Російська держава зараз перебуває під досить жорсткими санкціями міжнародного співтовариства, і це саме торкнеться, очевидно, і археологів, котрі порушують ці писані, в тому числі, правила, котрі зобов'язують представників науки дотримуватись певних рамок. З нашого боку, з боку Національного комітету ІКОМОС, з боку Національної комісії України у справах ЮНЕСКО, інших і урядових, і неурядових організацій вже оформилися чіткі звернення до ЮНЕСКО. І ми очікуємо великої системної міжнародної моніторингової місії до Криму. Очевидно, це питання якогось часу, але сподіваюся, що новий генеральний директор ЮНЕСКО таке рішення скоро буде приймати.
Хорошо, и вот сколько может длиться такое, ну, принятие такого решения, например, даже в рамках ЮНЕСКО? Вы сказали, что это будет, ну, это заберет какое-то время. Это может быть, я не знаю, месяц, год, пять лет.
Ну, на жаль, уже понад три роки, як Міжнародна рада з питань пам'яток і визначних місць і комос на своїй Генеральній асамблеї прийняла рішення про проведення такої моніторної місії в Криму. Зокрема, на об'єктах списку всесвітньої спадщини. А я нагадаю, що таких об'єктів в Криму ми маємо декілька. У головному списку ми маємо античне місто Херсонес та його хору, а також п'ять об'єктів, котрі внесені до так званого попереднього списку. І якраз найстрашніша зараз ситуація спостерігається в Бахчисараї, оскільки окупанти, привласнивши собі на окупованій території ці об'єкти, вдалися до незаконних робіт. Розібрано несучі конструкції перекриттів даху мечеті на території заповідника Бахчисарайського і демонтовано унікальні елементи конструкції, ну, просто знищується пам'ятка. Тому ця місія конче необхідна, очевидно, вона буде складатися з представників третіх країн, але міжнародне право дає нам право застосувати такі інструментарії. Ну, а в кінцевому результаті агресор за це буде відповідати колись в трибуналі в Гаазі.
Спасибо большое. Николай Яковина, почетный президент Украинского представительства Международного совета по сохранению памятников и достопримечательных мест, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас археологические работы на территории аннексированного Крымского полуострова. Вот уже второй эксперт нам сказал, что эти работы незаконны с точки зрения международных конвенций. Указано было также международное соглашение, которое подписано более 100 лет назад и которое исходно регламентировало деятельность Международного Красного Креста, но уже в нем, в этом соглашении, описывались также необходимые правила сохранения, в том числе культурного наследия. А мы идем дальше, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что вы можете нам звонить по телефону 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатны. 8 800 10 06 926. Номер телефона для жителей материковой части Украины. 044 490 29 05. Стоимость звонков согласно тарифу вашего оператора. Вы можете писать нам в Твиттере, смотреть в Ютубе и Фейсбуке, а мы продолжаем обсуждать эту тему с нашими экспертами. Дмитрий Коваль, доцент кафедры международного права и международных отношений Одесской юридической академии. С нами на связи. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Обсуждаем вопрос, насколько реально, ну, я не знаю, влиять Украине на те процессы, на те археологические раскопки, которые сейчас происходят в Крыму. Вот уже сказали, наша первая гостья сказала, что единственное, на что нам остается надеяться, это профессиональная этика российских ученых, которые проводят эти раскопки. Николай Яковина сказал, что нет, нужно обращаться также в судебные инстанции. И к вам вопрос, насколько долго и насколько результативно может рассматриваться для Украины в судебном порядке вот эта, я не знаю, идея запрета раскопок в Крыму?
К сожалению, я, наверное, в диссонанс несколько прозвучу. Я не вижу возможности судебного рассмотрения спора между Украиной и Россией, связанного с археологическими раскопками либо с другими какими-то нарушениями культурной целостности объектов Крыма. Дело в том, что для того, чтобы обращаться в международный суд, если мы говорим о международных инстанциях, необходимо, чтобы Украина и Россия совместно договорились о том, что они готовы, чтобы такой спор рассматривался в международном суде. Вряд ли такая договоренность реальна в ближайшем будущем. Второй вариант, при котором возможно обращение в международный суд, это если в конвенции, которая регулирует определенный ряд вопросов, скажем, культурное наследие, защиту культурного наследия, сразу было предусмотрено о том, что все споры разрешаются в международном суде, и стороны не заявили никаких ограничений относительно юрисдикции такого суда. К сожалению, по культурному наследию, по культурным ценностям такого соглашения нет. Поэтому в международном суде вряд ли будет рассматриваться спор между Украиной и Россией. Теоретически возможно рассмотрение, ну, это не спора тогда, да, но нарушение культурной целостности в международном уголовном суде. Но пока что об этом говорить очень рано. Скажем, в отчете прокурора о культурном наследии Крыма не было ни слова. Соответственно, пока что фокус прокурора смещен на другие вопросы, и он не занимается вопросами культурного наследия Крыма. Поэтому в судебном порядке как раз я не вижу вариантов, если честно.
Хорошо. Скажите, вот я помню из истории, да, опыт, например, вывезения каких-то памяток, объектов, я не знаю, картин, музейных экспонатов, даже во время Второй мировой войны, например, с территории Советского Союза на территорию Германии, да, такое возможно, такое было, да, и потом эти все объекты возвращались. Но это же, то есть, кейсы в мировой истории есть. Насколько Украина может рассчитывать на повторение такого кейса, или, например, кейса с тем же скифским золотом, которое экспонировалось, выставлялось в Голландии, и потом по решению голландского суда будет возвращаться в Украину?
Ну, есть большое различие между ситуацией, которая сложилась сегодня между Украиной и Россией, ситуацией во время Второй мировой войны и ситуацией с крымским золотом, скифским золотом. Да. Что касается Германии и Второй мировой войны, возврат начался тогда, когда были подписаны уже соглашения с Германией о ее капитуляции. Только после этого стал возможные переговоры о возвращении и выполнении имплементации договоренности о возвращении. Что касается скифского золота, единственная причина, почему нам удалось так быстро, ну, достаточно быстро, да, получить решение о том, что оно должно быть возвращено Украине, пока что не окончательного, но все же, это то, что скифское золото было вывезено на выставку в Нидерланды. То есть если бы это золото находилось в крымских музеях, понятное дело, что мы бы его не вернули сейчас. Так что особенность тех двух ситуаций, о которых вы сказали, как раз в том, что в первом случае все происходило уже после поражения Германии, во втором случае была задействована третья сторона, в которой находились объекты культурного наследия украинского. Так что эти примеры вряд ли релевантны. Но на самом деле не все так уж печально. Есть действительно в международном праве механизмы, которые могут позволить хотя бы в каком-то как-то минимально защитить те объекты, которые сегодня находятся в Крыму. Что касается международно-правовых механизмов, то нужно сказать, что ни Украина, ни Россия не являются участниками единственного договора международного, который запрещает археологические раскопки. Это так называемый второй протокол Гаагской конвенции. Соответственно, ни Украина, ни Россия не считают, что положения этого протокола обязательны, и механизмы там предусмотрены и должны использоваться. Но есть так называемое мягкое право или рекомендации, резолюции ЮНЕСКО, которые призывают стороны, участники ЮНЕСКО, не проводить археологических раскопок на оккупированных территориях. При этом ЮНЕСКО в своем переговорном процессе со сторонами, вовлеченными в конфликт, не использует вот это вот резкое слово «оккупация», что, конечно же, очень удобно для государства, которое оккупирует, потому что обычно государство-оккупант не любит использование слова «оккупация». И это позволяет достигать определенных результатов в смысле защиты археологического культурного наследия через вот такие вот добрые услуги, через посредничество ЮНЕСКО, через направление комиссара или экспертов на объекты, чтобы они смогли оценить, насколько находится под риском уничтожения или изменения тот или иной объект. То есть вот такие вот неформальные или мягкие механизмы, они существуют, они уже использовались ЮНЕСКО, скажем, в конфликте между Израилем и Палестиной, когда Израиль не признавал оккупацию, но тем не менее ЮНЕСКО с точки зрения международного права она существовала, и ЮНЕСКО через вот таких вот комиссаров своих смог добиться того, чтобы объекты не развозились, скажем, что они сохранялись на месте. Те объекты, археологические объекты, которые начинала раскапывать еще Иордания, но позже они попали под контроль Израиля.
То есть, возможно, работать через мягкую силу ЮНЕСКО. Спасибо огромное. Дмитрий Коваль, доцент кафедры международного права и международных отношений Одесской юридической академии, был с нами на связи. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, мы с нашими экспертами разбирались в том, законно-незаконно проведение раскопок на территории аннексированного Крымского полуострова, что будет с артефактами, которые там находятся, и есть ли возможность возможность через какие-то международные организации требовать сохранения или, по крайней мере, не вывезения с территории Крыма этих самых исторических археологических артефактов. Эвелина Кравченко рекомендовала, ну или считает, что основной путь — это взывать к профессиональной этике и совести самих ученых, которые там проводят эти раскопки. Николай Аквина считает, что нет, нужны также международные, в том числе и судебные иски, и юрист Дмитрий Коваль утверждает, что судебная перспектива крайне маловероятна, но зато можно действовать через мягкое давление сил структур ЮНЕСКО. Это радио Крым Реалии, меня зовут Павел Новиков, мы с вами услышимся через буквально несколько секунд.
Важные события, спорные заявления, последние новости, горячие темы. Все это в прямом эфире с 8 до 11. В эфире самого крымского в мире радио. Радио Крым Реалии. Новости в эфире Радио Крым Реалии.
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая, главное к этому часу. На борту разбившегося в России самолета граждан Украины не было, заявили в МИДе. Уровень воды в реках Крыма может подняться на метр, заявили спасатели. Власти Севастополя рассчитали стоимость похорон на территории города. Сейчас подробнее. Накануне в Подмосковье разбился пассажирский самолет с 71 человеком на борту, в их числе трое детей. По информации Минздрава России, никто не выжил. Граждан Украины на борту не было. Представитель Следкома России Светлана Петренко отметила, что расследование авиакатастрофы поручено Управлению по особо важным делам.
Следователи проверят все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий.
Генпрокуратура России также заявила, что проверит работу авиакомпании «Саратовские авиалинии», которой принадлежал самолет. В аннексированном Крыму спасатели предупреждают о поднятии уровня воды в реках до 1 метра. В подконтрольном Кремлю главки МЧС России по Крыму пояснили, что это связано с обильными осадками на полуострове. В конце суток 11 февраля и в течение 12 февраля на отдельных реках Крыма ожидаются подъемы уровней воды на полметра и метр, но без достижения опасных отметок. Спасатели напоминают, что в этот период находиться возле устья реки и подходить близко к потоку воды нежелательно. Подконтрольные Кремлю власти Севастополя утвердили стоимость услуг по захоронению на территории города. Как сообщают чиновники, стоимость гарантированного перечня услуг по погребению умерших в Севастополе будет составлять 5652 рубля. В пресс-службе правительства уточнили, что стоимость похорон человека, который не имеет супруга или близких родственников, будет на 127 рублей меньше. Корпорация развития Севастополя в декабре прошлого года сообщала, что нашла инвестора, который готов вложить 100 миллионов рублей в строительство крематория. В Крыму высадят сорта винограда, которые ученые выделили на производственных участках Южного берега более полусотни лет назад. Речь, в частности, идет о сортах винограда мускат белый, мускат черный и серсиаль. Об этом сообщается на странице винодельческого предприятия «Массандра» в Фейсбуке. Отмечается, что эти клоны характеризуются высокой урожайностью, хорошим качеством продукции и большим сахаронакоплением. Сегодня в Крыму, по прогнозам синоптиков, днем до 3 градусов тепла, ожидается снег с дождем, сильный ветер. В районе Чангарайнова, Алексеевки плюс 1, Керченской переправы и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Радио Крым Реалии с вами. Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Рассуждаем и разбираем с вами, между прочим, уважаемые радиослушатели, самые важные темы. Для каналы связи есть Facebook, есть YouTube, там можно смотреть трансляции и можно оставлять свои комментарии. Самые важные я прочту. Дальше есть Twitter, в который вы можете писать нам, соответственно, и предлагать свои темы программ. У нас есть номера телефонов 8 800 10 06 926 для звонков из Крыма. Крыма и 044-490-2905, это для звонков с материковой части Украины. 105,9 FM круглосуточно, 749 АМ вот прямо сейчас. Следующая тема. В управлении Россельхознадзора по Крыму и Севастополю уничтожили 67 килограммов сыров и колбасных изделий. Вот это все будем обсуждать с вами в течение ближайших 25 минут, а также с экспертами. Начинаем.
Тема дня.
Итак, должна звучать, наверное, какая-нибудь барабанная дробь. В ходе проверочных мероприятий были найдены, внимание, сыры производства Германии и Литвы общим весом 28 килограммов 834 грамма, а также колбасные изделия производства Украины и Италии. Там тоже до грамма посчитано, сколько именно было найдено. И эти мероприятия проводили совместно Россельхознадзор, Крымская транспортная прокуратура и Крымская таможня. То есть три разных структуры. Серьезные, большие, смогли изъять 28 килограммов 834 грамма санкционных сыров. Как это, зачем это, насколько это, подрывает экономику Крыма, и вообще есть ли в Крыму санкционка? Вот это все будем обсуждать с вами в том числе, но после сюжета, который подготовили мои коллеги.
Крым в центре внимания.
Рот на замок. В Ялте уничтожили 67 килограмм продуктов из Италии, Германии, Литвы, Польши и Украины. В пресс-службе Россельхознадзора по Крыму и Севастополю сообщили, в ходе проверок инспекторы выявили несколько магазинов, которые занимались продажей санкционных товаров. Рейды проводили совместно с подконтрольной России Крымской транспортной прокуратурой и Крымской таможней. Нашли сыры из Германии и Литвы, конфисковали колбасные изделия украинских и итальянских производителей. В ведомстве объясняют, поскольку собственники торговых точек не предоставили необходимые документы на продукцию, ее изъяли и сожгли. Ранее, 23 января, российские инспекторы не пропустили на полуостров более 150 килограммов продуктов – овощи, фрукты, орехи, а также семена помидоров. В августе 2014-го в ответ на экономические санкции Евросоюза Москва ввела продовольственное эмбарго, запретив импорт отдельных товаров из США, Евросоюза и ряда других стран. В 2015 году Россия расширила санкционный список. К запрещенным импортерам добавили Албанию, Черногорию, Исландию и Лихтенштейн. Тогда премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказывал, для Украины предусмотрены особые условия.
Запрет на ввоз сельхозпродукции вступит в силу только в случае применения правительством этой страны экономической части соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Если мы не сможем договориться при посредничестве Европейского Союза, никаких признаков этого я не вижу. Вступят в силу ранее принятые документы, которые устанавливают для Украины обычный режим торговли, и эмбарго на продовольствие.
Президент России Владимир Путин, в свою очередь, заявил, ответные санкции несут в себе большую выгоду.
Это окно возможности когда-нибудь тоже закроется. Рано или поздно такие рестрикции с обеих сторон, они все равно когда-то заканчиваются. Поэтому нужно сейчас воспользоваться этим моментом для того, чтобы твердо встать на своем собственном рынке. Необходимо расширять доступ в торговые сети для отечественных товаропроизводителей, создавать современную цивилизованную инфраструктуру торговли.
По информации Россельхознадзора, с начала этого года на территорию аннексированного Крыма не пропустили полтонны продуктов.
Крым в центре внимания.
Крым в центре внимания, а также в центре внимания поставки в Крым санкционных запрещенных товаров, продуктов. У нас на связи Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров. Андрей, здравствуйте, слышно ли меня?
Доброе утро.
Доброе утро. Скажите, вот первый вопрос, насколько эффективно работает такая система запрета, потому что, насколько я понимаю, любые запрещенные, товары, вещества, услуги, они же все равно есть. Нужно ли, вот как, например, отчитывается Россельхознадзор, что вот целыми тремя ведомствами, Россельхознадзор, Крымская транспортная прокуратура, Крымская таможня, вот они втроем поработали и нашли 28 килограммов 834 грамма сыра. Вот насколько работает такая схема? Нужно ли тратить труд стольких людей для того, чтобы, сжечь 30 кило сыра?
Вы знаете, действительно, продуктов запрещенных стало настолько мало, можно сказать, они вообще исчезли из легальной торговли Крыма. Вот. Наверное, результатом того, что в 2017-2016 году была вот такая массированная, агрессивная борьба с этой вот продукцией, наверное, результатом стало то, что сейчас находят там 28 килограмм. Я был свидетелем облавы на одной из продуктовых баз, когда целые микроавтобусы заезжали людей, спецназ, черная одежда, бронежилеты, представители кучи ведомств, все это оцеплялось. Ну, это было, знаете, схоже с борьбой, как с борьбой с террористами, но это было что-то ужасное для обычного такого гражданина законопослушного. Такое ощущение, что искали, ну, как минимум, там какие-то цеха по производству оружия. Вот. Эта борьба шла в 2016 году, тогда находили много. В 2017 году желающих заниматься этим намного поубавилось. Ну и сейчас мы, наверное, можем констатировать факт, что найти продукцию, вот, которая попала под санкции, практически невозможно. Но тут бы, если бы вы мне дали минутку, я бы хотел немножко осветить другой момент, как обходят этот санкционный режим. Например, есть продукты, сыры, которые производятся в Германии, компания Kaiser, там, в жестяных банках Camembert, Brie, ну, такой высокотехнологичный достаточно продукт. Сегодня он лежит на полках достаточно легально, а когда берешь коробочку картонную, на которой указана вся информация о товаре, там написано «сделано в Армении».
Ну да, это же, по-моему, та же история, что и со знаменитыми белорусскими мидиями, да?
Да. Это она. Как раз вот когда немецкий высокотехнологичный сыр, там жестьбанка одна, ну это не за 5 минут такие производства организовываются, и ты видишь, что произведено в Армении, ну как-то становится смешно. Также много сыра, который известен потребителю европейских брендов, он сейчас маркируется как произведено в Аргентине. Я своими глазами вижу постоянно этот сыр аргентинский, хотя бренды голландские, немецкие и так далее.
То есть в конце концов мы видим следующее, что есть затраты труда, в том числе и ресурсов, для того, чтобы выловить 28 килограммов сыра, которые просто не нашли себе, ну, я не знаю, возможности написать на упаковке, что это Аргентина, Армения или Беларусь, да? То есть так у нас ситуация сейчас выглядит.
Да. Ну и плюс это идет же такой режим запугивания. Ну вот вы представьте моральную атмосферу людей, которые работают, когда въезжает вот 3 микроавтобуса вооруженных до зубов людей в черных балаклавах, спецназ. Естественно, мысли пропадают тут же относительно того, чтобы там как-то что-то где-то.
Что ж, спасибо вам за ваше мнение. Очень интересный ответ. Андрей Александров, эксперт рынка продовольственных товаров, был с нами на связи. И сейчас у нас есть следующее включение. Это Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Вопрос. Вот насколько изменилась вообще после аннексии Крыма, по вашим данным, да, система логистика поставки на Крымском полуострове? Насколько я понимаю, там ушли оттуда украинские торговые сети. Ну, например, остались, здания, которые им принадлежали, или имущество. Все это дело куда-то перестроилось. Как все произошло сейчас?
Логистика действительно постепенно менялась. Сначала это были прямые поставки, и я бы хотел всем, кто нас слушает, напомнить, что до сих пор действует свободная экономическая зона Крым между Украиной и Крымским полуостровом. После этого поставки уже перестраивались из Украины через материковую Россию в тот же самый Крым. А после этого уже, естественно, после того, как уже были введены санкции, конечно же, все поставки идут исключительно только через паромную переправу. Соответственно, это и дорогой способ, и достаточно рискованный, что очень существенно повлияло на стоимость продуктов питания в Крыму. Но я бы хотел отметить, что если только на одном рынке изъяли такое количество литовских и немецких сыров, итальянских и украинских колбас, то можно представить, сколько всего их продается в Крыму.
Хорошо, а вот только что наш эксперт из России как раз сказал, что в Крыму он сам наблюдал явление, ну, например, голландского сыра с голландской же торговой маркой, но уже с этикеткой «сделано в Аргентине», или там какой-то сыр, сделанный в Армении, хотя это тоже европейский бренд. Для чего запрещать, если тут же приходится разрешать ввозить такое же, но аргентинское?
Дело в том, что проследить, откуда идет товар либо продукт, достаточно тяжело. Для этого необходимо проводить иногда экспертизы. Поэтому в России абсолютно уже привыкли к тому, что клубника у них швейцарская, клементины из Казахстана, ну, а бананы и ананасы из Беларуси. Поэтому, к сожалению, это как раз тот случай, когда вы запрещаете, понимая, что проконтролировать даже при всей силе государственной машины России просто невозможно. Потому что необходимо проводить и экспертизы, потому что предоставить документы действительно вам скажут, что продукция из Аргентины, продукция из того же самого Казахстана, а дальше необходимо прослеживать цепочки, то есть отправлять комиссию в эти страны для того, чтобы они экспертировали предприятие и установили, что, например, предприятие не занимается производством этой продукции, либо у них нет собственных полей. И таким образом Россия постепенно действительно выясняет эти транспортные и логистические поставки, и многим компаниям из многих стран запрещает поставки на свою территорию.
Запрещает поставки на свою территорию. Хорошо. И последний к вам, наверное, вопрос. Украинские сети, у которых было... Украинские, я имею в виду, торговые сети, у которых было большое количество имущества в Крыму. Они как-то, ну, с ним сейчас, я не знаю, взаимодействуют, пытаются, я не знаю, отсудить, получить какие-то компенсации или продали это все. Вот как с этим происходило? Потому что у всех на слуху имущество, там, я не знаю, того же Приватбанка, да, но значительно меньше говорят об имуществе, которое было у ритейлеров, а его, мне кажется, по количеству было значительно больше.
Абсолютно правильно. Торговых сетей украинских в Крыму было достаточно много. Они были развиты, они занимали очень хорошие помещения прямо в центре всех городов. Поэтому на сегодняшний день сказать, как произошло изменение собственности, достаточно тяжело. Потому что это все действительно покрыто тайной. Могу сказать, что сети уходили постепенно по мере того, как им не давали работать. Они одно время хотели продаться своим конкурентам, ритейлерам из Российской Федерации. Другой вопрос, что крупные компании не хотели покупать это имущество, потому что и покупать-то особо нечего. Обычно в ритейле в Украине и России продается только возможность аренды площадей. Собственной площади у многих компаний почти не было, поэтому фактически продавать можно было исключить только номинальную аренду. Поэтому многие постепенно оттуда уходили, исходя из невозможности закупки продукции. Преимущество украинских торговых сетей было прежде всего в поставке качества недорогих продуктов питания и товаров. Потому что прежде всего, когда Россия захотела перейти на продукты из Российской Федерации, оказалось, что сделать технически это можно. А вот цена, которую вы видите в магазине, она будет сразу на 40-70% выше. И поэтому долгое время запрещали и снова разрешали поставки продукции из Украины до тех пор, пока постепенно в течение 2-3 лет крымчане не адаптировались к российским ценам, то есть к ценам на 40-70% выше, чем они покупали это в период украинских. И в этот момент, конечно же, торговые сети уже потеряли преимущество перед своими российскими коллегами. И в этот момент большинство из них, я думаю, что и заканчивались договора аренды, а то, что было в собственности, постепенно продалось. И на сегодняшний день украинские торговые сети официально на полуострове не присутствуют.
Не присутствуют. Хорошо. И последний, вот теперь уж точно последний к вам вопрос, извините. В момент возврата Крымского полуострова украинским сетям придется проходить обратный тот же путь или там это будет как-то по-другому?
Как я уже подчеркнул, если мы говорим о банке, там была нередко собственность, принадлежащая на правах собственности, то есть купленная, приобретенная. А если мы говорим о торговых сетях, то большинство, порядка 80% площадей и в Украине в том числе, всегда арендовалось. Отдельная собственность, да, не есть. Это обычно то, что приобреталось в момент середины 90-х годов, когда просто выкупались какие-то целые здания, целые комплексы. Такие, конечно же, есть. Я думаю, что они, кто-то смог постепенно продать, а кто-то, на самом деле, потом будет возвращать, закрепляя сейчас, конечно же, в судах, возможность, можем так сделать, закладки юридически, чтобы потом, пройдя все инстанции уже в Украине, податься в Европейский суд по правам человека, а вот потом уже, когда будет возможность, то, конечно же, прийти и получить то, чем они владели. Это будет сложный процесс, но я думаю, что многие компании, у которых там осталось не одно здание, не одно помещение, а целых ряд, этим обязательно воспользуются.
Спасибо большое за экспертное мнение. Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, был с нами на связи. Обсуждаем также с вами, уважаемые радиослушатели, историю с выявлением 28 килограммов 834 граммов импортных санкционных сыров на территории Крыма. Стоит ли, я не знаю, подключать такие значительные человеческие ресурсы для того, чтобы вот менее 30 килограммов санкционки поймать. Следующее включение у нас Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, генерального директора компании «Открытие Брокер». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Смотрите, только что обсуждали вопросы особенностей, да, поставок в Крым и этой самой крымской логистики. Вам еще всю мизансцену расскажу. Вот силами крымской таможни, Россельхознадзора и крымской транспортной прокуратуры проведен рейд, нашли 28 килограммов 834 грамма санкционного сыра. Вот теперь вопрос. Я знаю точно, что в Великобритании некоторые судебные процессы не начинаются даже, да, то есть человеком не судятся, если он должен, например, там 5000 фунтов, ну просто потому, что затраты на юристов, чтобы, я не знаю, ну отсудить эти 5000 фунтов, будут выше, чем то, сколько человек должен. Стоит ли, ну логично ли сейчас и для чего это делается, что целых три службы тратят столько ресурсов на нахождение, я не знаю, менее 30 килограммов сыра?
Действительно, во многих странах существуют какие-то ограничения, в том числе и по суммам, которые необходимы для подачи исков. Но если речь идет о России, то, как правило, это достаточно небольшая величина. Вот я могу немножко ошибиться по памяти, вот, восстанавливая эту величину, но это находится что-то в районе, наверное, 10-11 тысяч рублей, что, в принципе, действительно сопоставимо с возможной стоимостью. Вот,
ну, условных 30 килограммов импортного сыра, да.
Да, как раз вот, если речь идет об импортном сыре, то это примерно сопоставимо. Вот. Но, скорее всего, здесь как бы верх играли не соображения экономические, потому что понятно, что вот стоимость 30 килограммов сыра явно не покрывает трудозатраты действительно трех серьезных ведомств. Скорее всего, это достаточно классическое желание представителей этих самых ведомств продемонстрировать свое усердие в исполнении служебных обязанностей. И здесь уже понятно, что экономическая сторона вопроса просто не имеет значения. Главное это вот показать, что службы работали и бдительно, соответственно, вот добились такого результата.
Добились такого результата. Хорошо. Следующий вопрос. Вот мы уже говорили с одним из экспертов сегодня о том, что санкционные, или, скажем так, товары и продукты из стран, импорт из которых запрещен в Российскую Федерацию, все равно появляются, но просто появляются под другими названиями. Все знают знаменитые белорусские мидии и креветки. Вот уже наш эксперт сегодня говорил о армянском, я не знаю, сыре, который на самом деле голландской торговой марки, или то же самое с Аргентиной. Ну, то есть, если это все равно поставляется, ну, зачем запрещать или зачем ловить 30 килограммов?
Очень просто. Сами так называемые контрсанкции, которые, если вспомнить историю, были введены после того, как относительно России были введены международные санкции, имеют цель не столько экономическую, сколько политическую. Это просто желание показать, что что-то делается. Причем забавно, наиболее пострадавшая сторона от этих контрсанкций, это, собственно говоря, российские граждане, которые лишились доступа к качественной и относительно недорогой продукции. Вот. Но понятно, что если потребность какой-то продукции существует, то эта продукция будет теми или иными способами пытаться проникнуть вот, ну, туда, где она нужна. Естественно, чаще всего она проникает. Кстати говоря, есть оценки, что в некоторых регионах, обычно находящихся не очень далеко от границ, доля вот такого рода запрещенной продукции, ну, составляет от 20 до 40%, что достаточно много. Но, с другой стороны, опять-таки, логика сотрудников органов, которые занимаются этим, заключается в том, что периодически им необходимо демонстрировать свою деятельность. И для для этого действительно вот такого характера партии периодически обнаруживаются, изымаются, уничтожаются. Обычно это все ярко освещается прессой. Вот. Ну, что сделать? Если, с одной стороны, есть потребность в этой продукции, а с другой стороны, есть формальный запрет. Ну, то, что мы наблюдаем, это плод какого-то относительно разумного компромисса между потребностью с одной стороны и формальным запретом с другой.
Ну, то есть ситуация находится в таком равновесном состоянии, да, как сказали бы там химики или физики. А как вы считаете, куда будет развиваться эта ситуация? Все равно же, ну, разные товары, разные продукты людям нужны. Будет, я не знаю, расширяться список стран, которые, как Беларусь, будут производить все те же креветки и мидии, или, я не знаю, там, свои торговые марки будут изобретаться, куда будут идти, по каким направлениям, я не знаю, пойдут бизнесы, чтобы таки попадать на рынки?
По многим позициям вопрос создания собственного производства — это вопрос даже не лета десятилетий. То есть за разумное короткое время это сделать практически невозможно. Поэтому действительно, скорее всего, вот то, что происходит сейчас, оно будет сохраняться достаточно долго. То есть, с одной стороны, бизнес будет пытаться ввести, и довольно часто ему будет удаваться на самом деле. С другой стороны, для того, чтобы демонстрировать свое усердие, органы периодически будут избирать себе какую-то мишень для наказания и гордо демонстрировать о том, как они бдительно поймали там 30 килограмм сыра. И подобное положение дел, в принципе, может длиться долго. Если вспомнить реалии позднего СССР, то в позднем СССР тоже все боролись вот с той же самой фарцовкой. Но точно так же все знали, что эта фарцовка прекрасно существует. И я даже помню себя в студенческие времена, который покупал там джинсы у людей, которые покупали их у иностранных туристов. Это неискоренимо, и любое неэкономическое принуждение всегда будет иметь такую обратную реакцию, как нарушение формальных запретов.
Хорошо. И последний тогда к вам вопрос. Вы очень, вот как-то, что называется, вовремя вспомнили историю позднего Советского Союза, но я-то хотел какой аспект из той же истории, о каком аспекте вас спросить. Смотрите, советские граждане, которые жили в условиях дефицита и в условиях того, что вот, ну, я не знаю, в массовом мнении было понятно, что советское — это, ну, почти всегда некачественное, потому что импортное, оно точно хорошее. Сейчас сами по себе санкции и контрсанкции, это же в том числе идеологический, они имеют идеологический аспект, да, запрещая, я не знаю, сыр, и потом вынуждая, по сути, клиента, там, покупателя, брать его где-то из-под полы или, там, я не знаю, платить за аргентинский, голландский сыр, но идеологически же мы все равно воспитываем, ну, власть воспитывает как раз лояльность к импортному и нелояльность к своему. Нет ли здесь противоречия?
Противоречия есть, причем это противоречие, действительно, вы очень точно подметили, абсолютно совпадает с позднесоветскими противоречиями, когда на словах говорили, что советское – это отличное, но все про себя добавляли, что оно отличное от других. Да? Вот. К сожалению, действительно, мы видим, что очень многие противоречия советской эпохи банально повторяются. Вот. Ну, соответственно, неизбежно возникают и ассоциации, а не повторится ли и развитие ситуации в стране, аналогично тому, которое наблюдалось там в позднем Советском Союзе. Потому что экономика явно стагнирует, многие там противоречия и трудности явно развиваются, и вместо того, чтобы их разрешить, вот, к сожалению, действительно, многие проблемы заменяются какими-то идеологическими лозунгами. Но плохо это или хорошо, история часто развивается по спирали, и кто знает, возможно, мы находимся на очередном из витке, как это было принято говорить в позднем СССР, диалектической спирали.
Диалектической спирали, когда вещь приходит в самую себя, но на новом этапе развития. Спасибо большое за включение. Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие Брокер» был с нами на связи. Напоминаю вам, уважаемые радиослушатели, с вами радио «Крым Реалии». Обсуждали сейчас героическую работу Россельхознадзора, Крымской транспортной прокуратуры и Крымской таможни, которые в ходе своего рейда выявили 28 килограммов 834 грамма нелегального сыра производства Германии и Литвы, а также 38 килограммов и 229 граммов колбасных изделий производства Украины и Италии. Разбирали эту ситуацию с разными экспертами, пытались понять, стоит ли задействовать силы таких трех больших служб для того, чтобы героически поймать 30 килограммов сыра или 38 килограммов той же колбасы. Что в этом экономического, что в этом идеологического, как работают и почему некоторые бизнесы начинают клеить на свои продукты, как, например, сказал один из наших экспертов о голландском сыре, информацию о том, что, что этот сыр произведен, например, в Аргентине или, например, в Армении. Меня зовут Павел Новиков. На этом данная тема у меня закончена. Мы с вами услышимся после выпуска новостей.
В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать. В эфире радио «Крым. Реалии».
Здравствуйте, в студии Снежана Старовицкая. Главное к этому часу. Фирма в Симферополе обманула крымские порты на миллионы рублей. В Москве протестовали против участия России в сирийской кампании. В Евпатории на Масленицу выберут лучших тещу и зятя Крыма. Сейчас подробнее. В Симферополе полиция раскрыла схему преднамеренного банкротства фирмы по морским пассажирским и грузовым перевозкам. Как сообщает пресс-служба подконтрольного России МВД Крыма, директор фирмы необоснованно перечислила около 7 миллионов рублей в дочерние организации. В результате нескольким предприятиям причинен ущерб на сумму около 26 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Директору грозит до 6 лет лишения свободы и штраф до 200 тысяч рублей. В отчете Генпрокуратуры России за январь-ноябрь минувшего года говорится, что в Крыму количество преступлений за год выросло более чем вдвое. В Москве у здания Минобороны накануне прошла серия одиночных пикетов против участия России в военной кампании в Сирии. Московский журналист Денис Стяжкин сообщает, что пикетчики держали плакаты с антивоенными лозунгами и критикой российских властей. Военная операция вооруженных сил России в Сирии проводится с осени 2015 года. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о выводе российских войск из Сирии. По официальным данным, там погибли более 40 российских военных. По данным независимых исследовательских групп, число потерь в несколько раз выше. Накануне в Сеуле около 1500 демонстрантов высказали возмущение за приглашение лидера КНДР Ким Чен Ына в адрес президента Южной Кореи посетить Северную Корею. Они собрались перед Дондаемун Дизайн Плаза и сожгли совместный полуостровной флаг. Два дня назад сестра Ким Чен Ына передала президенту Южной Кореи личное послание от брата. В нем, как передает ряд СМИ, было приглашение для Мун Дже Ина. В Евпатории 18 февраля пройдет конкурс «Ух ты, теща, друг родной», по итогам которого выберут лучших тещу и зятя Крыма. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной России администрации города. Праздник начнется с карнавального шествия конкурсантов. Им предстоит показать свои умения в блинной эстафете. В администрации уточняют, что жители и гости города смогут поучаствовать в кулачных боях, гиревом состязании и перетягивании каната. Теперь о погоде. Сегодня в Крыму синоптики обещают до 3 градусов тепла, снег с дождем, сильный ветер. В районе Чангара и Новоалексеевки плюс 1 градус. Керченская переправа и все три пункта пропуска на админ границы с Крымом работают в штатном режиме. В студии Снежана Старовицкая. Оставайтесь на волне Крым Реалии.
слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право также активно комментировать темы, которые мы разбираем в эфире «Радио Крым Реалии». Меня зовут Павел Новиков, это утренний эфир. Вы можете звонить нам также по телефону 8 800 10 06 926, это номер телефона для крымчан, звонки бесплатные. Номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 2905. Я уже говорил о трансляциях в Фейсбуке и Ютубе. И вот, пожалуйста, уважаемые радиослушатели, или те, кто сейчас так активно пишет комментарии, например, у нас в ленте Ютуба. Напишите, вы уже прочли новую книгу госпожи Поклонской, которая была крымским прокурором? Вот потому что именно ее книгу мы будем обсуждать с вами в течение ближайших 25 минут.
Крым в центре внимания.
Итак, ближайшая, ну вот уже не получасовка, а 25 минут ближайших у нас пройдут под девизом «Няша писательница». Новая книга Поклонской. О чем эта книга? Зачем эту книгу надо было так помпезно презентовать? Да, какую вообще роль в российской политической повестке играет эта же самая Поклонская? Сколько стоит издание этой книги? Были ли нарушены авторские права? Потому что есть уже и об этом информация. Вот это все обсуждаем с вами. Напоминаю, пишите нам в Facebook или в YouTube в трансляцию. Видели ли вы уже эту книгу? Купили ли вы ее? Прочли? И как вам книга Натальи Поклонской? А сейчас сюжет, который подготовили мои коллеги.
Тема дня.
Вот. Здесь я прокурор, и поэтому никаких няш и тому подобное я не допущу.
«Преданность вере и Отечеству» – так назвала свою книгу бывший российский прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы России Наталья Поклонская, которая в 2014 году изменила украинской присяге. Презентация мемуаров состоялась 8 февраля в Москве. В книге собраны статьи, выступления и интервью экс-прокурора. По словам Поклонская, о создании книги она задумалась давно.
«Поклонская куда-то сдулась, как говорила. Не, я не сдулась. Я сидела, писала. А книгу? Ну откуда? С какой стороны к ней-то подходить? И ко мне пришли сотрудники из издательства и предложили. Я говорю, слушайте, да я-то с удовольствием. Только покажите, как это делается».
На презентации не обошлось без скандала. Поклонскую обвинили в нарушении авторских прав. Журналистка Марина Ахмедова заявила, она не давала разрешения на использование в книге своих материалов. И теперь ей, как соавтору интервью с Поклонской, полагается отчисление процентов с продаж. Директор издательства «Книжный мир» Дмитрий Лобанов встал на защиту Поклонской и возразил, автором интервью является не тот, кто задает вопросы, а тот, кто на них отвечает.
«Мне понравилось это интервью, оно острое. Можно было сделать книгу, знаете, такую, за все хорошее против всего плохого».
«Вами писала книгу, отзывайтесь».
«Нет, там... А интервью Наталья Владимировна, это что?»
«Она автор! Она автор!
Она автор этого интервью. Это не так? Спасибо большое». «Нет, это неправда».
Журналист Матвей Конопольский считает книгу Поклонской отчаянной попыткой остаться на слуху. Однако, отмечает, ознакомиться с такого рода творчеством все же будет полезно.
«Это удивительная книжка, которую я смело отношу к разделу юмористической литературы. Потому что я рекомендую купить эту книжку для того, чтобы купить книжку «Квинтэссенция», которой ложь, а по-украински это лучше звучит, «відверта брехня».
Наталья Поклонская начинала карьеру помощницы прокурора Красногвардейского района Крыма. С 2012 года работала в Генпрокуратуре Украины. Весной 2014 стала прокурором в контролируемом России Крыму. С 2016 года она является депутатом Государственной Думы России. В Украине в отношении Поклонской возбудили два уголовных дела – о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Она также находится в санкционных списках Евросоюза и ряда других стран – Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.
Тема дня.
Итак, книга бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской. Сейчас тема нашего обсуждения – преданность вере и Отечеству. Так она ее назвала. Я напоминаю, уважаемые радиослушатели, напишите нам в трансляции в Фейсбуке или Ютубе, читали ли вы эту книжку уже, Как вам эта книга? Хотите ли вы ее купить? Купили уже? Да, давайте обсудим с вами. Вдруг этот продукт литературы вам понравился или, наоборот, не понравился. В общем, ваше мнение тут очень важно, но также важны и экспертные мнения. Сейчас с нами на связи Игорь Эйдман, российский социолог и публицист. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот сама по себе фигура Поклонской, да, она... Ну, ладно, я назову ее просто своеобразной, да, то есть у нее очень много высказываний, например, о Николае II, да, российском императоре. Вот сейчас она издала книгу, в которой тоже нечто перекликается. Насколько вообще для политической системы Российской Федерации нынче такой персонаж, как Поклонская, ну, какое место она занимает, нужна ли она, для чего нужна?
Вообще в российской политической культуре всегда было место фрикам. Если вы помните, еще в 90-е годы всякие такие фриковые персонажи в Госдуме паслись, их активно пиарило российское телевидение, всякие Шандыбины, там, Марычевы и прочее. Поклонская, она тоже же плотно начала занимать вот это место фрика в российской политической культуре. Первое время ее пиарили как бы всерьез, да, то есть российские пропагандистские СМИ считали, что вот это такой пример как бы русской патриотки из Крыма и так далее, который нужно показать, чтобы продемонстрировать такой патриотизм и т.д. и т.п.
Ну да, молодая женщина, момент... красивая, при этом прокурор, при этом представитель власти. Да, я помню этот образ, но сейчас этот образ другой уже.
Да, да, ну вот, то есть сначала ей сделали такой чисто позитивный образ, но в какой-то момент она, видимо, разочаровала несколько своих спонсоров и своих пиарщиков государственных, и, ну, своими, прежде всего, такими высказываниями по поводу Николая II и так далее, так далее. То есть некие маргинальные такие вещи она стала озвучивать, и ей быстренько имидж сменили. Сейчас ей уже такой, сейчас у нее уже устойчивый имидж фрика. И, в общем-то, российские СМИ, даже государственные, по большому счету, они ей этот имидж дальше ваяют. Я думаю, что после выхода этой книжки этот имидж только укрепится. Как бы, но это не значит, что нет такого политического сегмента, который к ней относится всерьез. Безусловно, это есть такой сегмент. Это ура православные, ура патриоты с монархическим уклоном. Их немного. В обществе их очень мало, в общем-то. В политической элите они есть, безусловно, есть и в бизнес-элите всякие такие персонажи, типа там Малафеева и так далее. Но их спонсоры ведут себя, тот же Малафей, хитрее, конечно. Они стараются все-таки не такие фриковые месседжи не озвучивать и пытаются налет респектабельности такой внести в свою, в общем-то, параноидальную идеологию.
Хорошо, а вот есть мнение о том, что персонажи, подобные Поклонской, существуют именно для того, чтобы произносить, я не знаю, выносить в публичное поле, легализовывать, да, те месседжи, которые, ну, более серьезные политики сказать не могут. И в этом их основная функция. Выполняет ли Поклонская такую функцию, по-вашему, и качественно ли она ее выполняет?
Вполне возможно, что через нее вбрасываются какие-то идеи экстремальные. Безусловно, как я уже сказал, и в чекистской среде, и в бизнес-элите существует вот эта ура православнутая такая группа, да, товарищей. Я уже назвал вот Малафеева, наиболее известного из них, да, это олигарх, который, кстати, очень отметился и на Украине, и в Крыму своими действиями. Вот, собственно, так вот эта группа, безусловно, у нее есть стремление, или она даже и озвучивали они это, к некой восстановлению монархии в России. Они к этому вполне серьезно относятся. То есть для как бы, ну, большинства населения, для россиян таких средних, да, это кажется страшно маргинальной идеей, такой дико звучащей, как восстановить монархию. Они всерьез это обсуждают, безусловно. И через Поклонскую вбрасывают эту чепуху, в общем, в СМИ. Но судя по реакции общественности, это как бы, если это и вброс и был, то он был как бы с негативным результатом. Идея восстановления монархии пока, по крайней мере, мало кем поддерживается и в обществе воспринимается как некая дикость.
Как некая дикость. Последний к вам вопрос. Скажите, один мой коллега как-то говорил, что в чем-то вина за такого персонажа, которого зовут Владимир Вольфович Жириновский, да, который, ну, я не знаю, вел себя соответствующим образом. Мы помним, как он и ругался, и в драку бросался, и водой еще в самом начале своей политической карьеры обливался, да. Так вот, журналисты частично виноваты в создании такого персонажа, потому что звали его на эфиры, потому что он же, ну, делал рейтинг, да, люди будут это смотреть, люди любят смотреть склоки. Насколько Поклонская, я не знаю, является продуктом масс-медиа, и насколько медиа виноваты в создании такого продукта?
Я думаю, в последнюю очередь. Дело в том, что тот же Жириновский и вся его история с ЛДПР, это изначально была ФСБшная, тогда еще КГБшная акция. Это его КГБшники вытащили тогда, создали фейковую оппозицию еще в советские времена в лице Жириновского и ЛДПР. А потом, как бы, его тоже разные кланы во власти, в том числе и спецслужбистские, и финансовые, какие угодно, тащили вверх. Ну, медиа, конечно, тоже ему помогала, но роль медиа не была решающей. Медиа какую роль выполняет? Ей заказывают музыку, да, или власти, или большой бизнес. Ну, сейчас в России в медиабизнесе власть играет решающие роли. Государственные СМИ абсолютно в ручном режиме управляются из администрации президента. Поэтому то, что Поклонскую показывают и пиарят, это без какого-то политического решения со стороны администрации президента не состоялось. Сами журналисты бы здесь не смогли проявить такую инициативу, несогласованную с властью.
Спасибо большое. Игорь Эйдман, российский социолог и публицист, был с нами на связи. Обсуждаем сейчас книгу бывшего прокурора российской власти Крыма Поклонской.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
Итак, это радио «Крым Реалии». Обсуждаем книгу госпожи Поклонской «Преданность вере и отечеству». Так называется эта книга. Напоминаю, 8 февраля она была презентована. И сейчас с нами на связи Полина Лаврова, директор киевского издателя «Лаурус». Здравствуйте, Полина.
Здравствуйте.
Хотел с вами обсудить вот книгу госпожи Поклонской, но с точки зрения книгоиздателя, да? То есть ясно, что на печать, там, даже тиража в несколько тысяч экземпляров нужны деньги, там, я не знаю, на бумагу, на верстку, на корректуру, на, я не знаю, обложку, все-все-все вот это, да? Как вы оцениваете, сколько примерно могла стоить такая книга и, ну, я не знаю, какова ее коммерческая судьба? Вдруг она есть?
Во-первых, хочу, конечно, поблагодарить вас за то, что мы дали возможность мне здесь выступить, потому что я провела, зная о том, что будет сегодня с утра такой разговор, вчера прекрасный вечер в окружении Натальи Поклонской и ее книги. Это было для воскресенья неожиданное занятие. Значит, смотрите, во-первых, я, в общем-то, то есть, как бы, сколько издать книгу, это вопрос такой достаточно сложный, потому что это как сколько стоит шить костюм. То есть надо понимать, какая бумага, какая печать, какой тираж. Книгу эту, конечно, я в руках не держала, но благодаря сайтам, например, Фонтанка.ру, они вывесили несколько страниц этой книги, в том числе и техническую страницу, которая, в общем, дает примерно представление о том, что если, ну, как выглядит эта книга. Книга была издана, что очень важно, в небольшой типографии под Москвой, Чеховский печатный дом. Я связалась с коллегами узнать примерно их расценки. Хочу обратить внимание, что книга официально издана тиражом 1000 экземпляров. Это очень важно, потому что я вчера посмотрела пресс-конференцию Поклонской. У нее на пресс-конференции были 10, ну, около 10 камер. И издавать книгу в 1000 экземпляров и устраивать пресс-конференцию с 10 камер, это странно. Но можно об этом потом попозже поговорить, что это значит. Вот. То есть если формально взять 1000 экземпляров книги, издана она в черно-белом варианте, то есть как бы только обложка цветная, 320 страниц, такой самый стандартный формат. Это стоит вот печать, бумага, бумага и печать стоит порядка 2000 долларов. То есть это такая сумма, ну, как бы, за 1000 экземпляров. Ну, туда-сюда, как бы, там, может быть, какие-то, как бы, разночтения. Плюс, конечно, верстка, ну, я не знаю, какие у них там расценки, плюс корректура. Редактура, я так понимаю, там особенно не нужна была, потому что эти все книги состоят из статей, которые уже были когда-то изданы в газетах или в журналах, или где-то еще. То есть они как бы уже были отредактированы. Может быть, что-то там, конечно, они редактировали.
Ну, то есть, ну, по сути, знаю, это само по себе, да, цена вопроса в 3, например, тысячи долларов или около того, да, не такая большая сумма.
Если честно, да. Да, спросите, я не расслышала.
То есть это, по сути, не такая большая сумма, которую нельзя найти на выпуск такой книги. Но вот вы говорили, что здесь коллизия в том, что это всего 1000 экземпляров с одной стороны и целых 10 коллег с другой.
Дело в том, что я зашла на сайт издательства «Книжный мир» и обратила внимание, что там вообще у них прекрасные авторы, там и Проханов, и Лавров Сергей, и Глазьев, ну, там многие другие, и даже там у них издана была книга Путина. Они все примерно, вот то, что я смогла найти в интернете, какие-то отрывки, они все примерно сделаны по этому же образцу, то есть сборники выступлений. Все книги официально заявлены 1000 экземпляров в тираж. То есть, вы понимаете, они печатают книгу Путина, и у них 1000 экземпляров в тираж. При этом на сайте этого издательства написано, что они работают с 30-80 книготорговыми фирмами, крупнейшими фирмами. То есть, по большому счету, они собираются передавать там по 2 книги в каждую фирму, не в книжный магазин, а в фирму. То есть это, конечно, какая-то совершенно нелепая история. То есть либо, то есть, ну, как здесь может быть масса вариантов, то они заявляют 1000 экземпляров в тираж, по ним отчитываются, на самом деле печатают 25 тысяч, потому что если у них 380 торговых фирм, то понятно, что они могут распространять свои книги по всей России. А, либо они получают эти деньги какие-то, потому что директор издательства Дмитрий Лобанов, он, во-первых, он является помощником депутата Госдумы, а во-вторых, он, что самое смешное, является членом комиссии при Общественной палате по соблюдению авторских прав в интернете, что, конечно, особенно придает этому шарм определенный. Вот. Либо они получают, да, и он еще является официальным партнером Изборского клуба, то есть, может быть, они получают какое-то финансирование, напечатание материалов для этого вот клуба, ну, где Проханов является председателем, по ним отчитываются, а все, что они делают сверху, как бы остается, ну, как бы за скобком. То есть явно какая-то схема.
Схема может быть. А, кстати, может здесь быть схема, которую в свое время вменяли в вину, например, Виктору Януковичу, когда он, помните, задекларировал какой-то совершенно сумасшедший гонорар, типа...
Нет, там было немножко другое, там просто отмывались, как бы, там выдавались, насколько я помню ту историю, там просто под видом гонорара, как бы, отмывали, ну, как бы, мыли деньги. Здесь просто, может быть, это как бы они просто зарабатывают или отмывают деньги для какой-нибудь... Ну, потому что, ну, смотрите, 1000 экземпляров книги, там, Поклонской, которая раскручена на всю страну фигура. Это нелепо с точки зрения, как бы, издательского дела, ну, это совершенно нелепая вещь. То есть, в Украине, которая намного меньше, чем Россия, издать книгу «Политика», которую у многих на устах, к которой многие относятся, надо отдать должное, к ней относятся многие с таким интересом и вниманием, 1000 экземпляров был бы позор. А для России такой раскрученный Поклонский, издавать 1000 экземпляров и гордо об этом заявлять, они даже особенно не скрывают, что это какая-то махинация. То есть, либо они делают 1000 экземпляров, платят налоги за вот это, как бы, количество книг, и все, а печатают сколько хотят и продают, и все, и так человек, он при власти, директор издательства, то, в общем, на это закрываются глаза, и там...
Ну, то есть никто его за этот дополнительный тираж просто не тронет. А как вы считаете, вот, какова емкость, я не знаю, рынка для такой книги Поклонской? Сколько людей, по-вашему, эту книгу бы купили? Или скольким людям вы бы ее продали, даже, я не знаю, там, с вопросом ради посмеяться?
Да, я поняла ваш вопрос. Смотрите, вот у него была презентация в «Библиоглобусе». Чтобы вы понимали, «Библиоглобус», издатель, который издает по 1000 экземпляров, как бы, какой-то книги, попасть практически нереально. То есть это очень... «Библиоглобус», это, если можно сравнить, это как в Киеве ЦУМ. Вот такой магазин книжный, который примерно по вот размерам и по расположению, такой центральный, огромный книжный магазин. Попасть туда с улицы вот так вот просто, ну, то есть вот человек, который сдает там по 1000 экземпляров, ну, невозможно. И сделать ту же презентацию. То есть это как бы... То есть понятно, что это все какие-то личные знакомства, личные связи. То есть его, этому человеку с такими связями, я смотрю, он работает еще и с Московским домом книги, и с Санкт-Петербургским домом книги, то есть самыми крупными сетями. Я думаю, что 25 он бы мог продать стул запросто, легко, если вот у него хорошее распространение, ну, конечно, да. Да, по всей России и с такой раскруткой Поклонской по телевизору, конечно, да.
И эта книга даже могла бы иметь коммерческий успех?
Могла бы, конечно, естественно. Ну, как бы, ну, понятно. Я вообще слушала, когда пресс-конференцию, там были представители всяких организаций, это же понятно, что там были, конечно, и приглашенные какие-то как актеры, но там были действительно люди, которые с дружью в голосе. Там, я могу себе представить при такой, в общем, таком образе этой смелой и юной, прекрасной молодой женщины Поклонской, конечно, могла бы иметь коммерческий успех. Но 1000 экземпляров, это вот, ну, как бы, это такая откровенная фельдфинограмота, которую они даже не стесняются вот писать. Настолько они боятся, что там как-то может кто-то их спросить. Как это 1000 экземпляров? Да?
Как это 1000 экземпляров? Спасибо вам большое. Полина Лаврова, директор киевского издательства «Лаурус», была с нами на связи. Обсуждали, сколько стоит издать книгу, ну, в таком формате, в котором издала ее Наталья Поклонская. У нас есть следующее телефонное включение. Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма, лидер крымского отделения партии «Коммунисты России», сейчас с нами на связи. Леонид, здравствуйте.
Здравствуйте, Павел.
Вопрос. Насколько образ Натальи Поклонской сейчас актуален, по-вашему, для Крыма? Какую функцию она как политик выполняет?
Я хочу, как всегда, чтобы мы все зрели в корень и сделаю маленькую преамбулу. На свет Божий появилась Елена Владимировна, Наталья Владимировна появилась в сутолке, в сумраке, когда действительно никто ничего не понимал и не знал, что происходило в Крыму, кроме, скажем, того, кто руководил этим процессом. В данном случае она не просто появилась там где-то вокруг Аксенова и прибежала и говорила, что да, я хочу хоть вам что-то бумажки складывать, перекладывать. И вдруг она превращается в прокуроршу Крыма. Это был продуманный акт с точки зрения того, с одной стороны, что часть мужиков сбежали, испугались, кто в прокуратуре работал. А она была готова в этом порыве на все, в том числе надеть на себя мундир вначале полковника, а потом генерала и так далее. Я почему об этом говорю? Потому что если посмотреть на принцип, почему она и до сегодняшнего дня пытается быть на людях, в голове и мутить людям, это нужно посмотреть на саму Поклонскую. Ведь Наталья Владимировна, она, что называется, появилась в тот момент, когда Владимир Путин назвал Че Геварой, в данном случае Аксенова, а Геннадий Москаль, того же Аксенова, назвал Гоблин. Вот это как раз и была верхушка всего того происходящего, а какой нужен был прокурор Крыму. И этот прокурор Крыма появилась, ничего не делая, имею в виду с точки зрения соблюдения порядка, наведения порядка и так далее. Тем более попала под крышу бывшего представителя президента, такого же, как говорится, разносчика всей этой заразы коррупционной по Крыму. И, конечно же, очень любопытный факт. Когда я в 2015 году, видя, как разбазаривает, как раскрадывает все то, что связано с Черноморнефтегазпромом, видя, как одного назначенца ведет Аксенов, другого потом приводит на смену Константинов, и видя, что она ничего не делает, а такая братва, как Бей, мы есть здесь в Крыму короли всех нефтезаправок и газодобычи, значит, я поднял вопрос, официально написал генеральному прокурору и в счетную, параллельно в счетную палату Российской Федерации. Что разберитесь, примите меры, что ворует все налево и направо на этом особо важном и в финансовом плане, и в стратегическом объекте Черноморнефтегаза.
Извините, я должен вас перебить, у нас не так много времени, хотя еще немножко есть. Ну, так вот, я, судя по всему, на вашу жалобу не полностью отреагировали, потому что сейчас-то Поклонская депутат Государственной Думы Российской Федерации. Но мой-то вопрос был в следующем. Что сейчас Поклонская для Крыма?
Павел, если вы хотите понять и увидит, тогда послушайте. Во-первых, она не была никаким еще депутатом Госдумы. Во-вторых, меры были приняты. Приняты были Генеральной прокуратурой, спустили на низ сюда, переписались. И Счетная палата написала, что это не их ведомство, это пусть Счетная палата Крыма. И меры приняли. Меры приняли такие, что отписка, что до сегодняшнего дня десятки миллионов этих сворованных средств не возвращены и не разобраны, но зато Поклонская в этот момент, занимаясь отписками, устраивает Черноморнефтегаз до сегодняшнего дня некую Осадчую Елену Владимировну, которая работает замдиректора. Кто ж такая Осадчая? Это родная сестренка, это детский психолог, который еле-еле в 13-м году закончил отделение нашего университета. И, естественно, все сделано для того, чтобы этого ничего не состоялось с точки зрения разбора. Я понимаю, что Крым сегодня настолько коррумпирован, и она в этой коррупции ищет свое место. Она ни на что не способна, Поклонская, потому что ей дали полномочия, уже потом выдвинув депутаты Госдумы, от нее избавлялись уже Месячковой, она им уже не подходила ни под какие рамки. Поэтому Крым ждет в ближайшее время, в данном случае после выборов президента Российской Федерации, ждет судьба сегодняшнего Дагестана. Его будут кастрировать, вычищать от таких, как Полонская и другие.
Спасибо большое. К сожалению, не так много у нас времени, то есть осталось в данном случае всего 45 секунд до конца программы. Леонид Грач, бывший глава Верховного Совета Крыма и лидер крымского отделения партии «Коммунисты России», был с нами на связи, критично высказался о Наталье Поклонской, связал ее деятельность в том числе с коррупционными, соответственно, деяниями. Естественно, если у нас будет ответное слово госпожи Поклонской, мы готовы предоставить ей слово, потому что в случае любого обвинения мы обязаны дать слово другой стороне. Меня зовут Павел Новиков, это было «Утро» на радио Крым Реалии. Пишите, звоните, читайте комментарии, пишите нам в Твиттер, предлагайте свои темы. Услышимся, пока!